Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Мы ползем на последнем крыле. Бак пробит, хвост горит, и машина летит на честном слове и на одном крыле.
В рубрике «Мои любимые пластинки» писатель Эдуард Тополь.
Это шлягер американский. В оригинале машина летит не на честном слове. В оригинале машина летит на молитве и на одном крыле. Но когда на русский язык переводили в 43-м году, они не могли перевести на молитве. Поэтому талантливо перевели на честном слове и на одном крыле. И первым исполнил эту песню Леонид Осипович с Дитой, с дочкой своей.
Вся команда целая, и машина пришла на честном слове и на одном крыле.
Эдуард Тополь во второй части этого выпуска «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Гость нашей пражской студии Теодор Тежик. Человек разнообразных талантов. Художник, скульптор, театральный художник, художник по костюмам, художник-постановщик. Работает в области дизайна, мюзикла, оперы, балета. Живет в Москве и в чешском местечке Брестяны.
Был у меня замечательный случай, когда я сделал спектакль, был очень доволен. Все было сделано из серого сукна, которое в течение месяца обжигал феном, чтобы он горел. Все пропахло этим запахом. А потом режиссер в самую последнюю секунду пришел и вместо серого сделал все очень цветное. И я бросился на него просто в атаку. Говорю, что ж ты делаешь? Ты не понимаешь, сказал он. Губер будет. Я говорю, что такое губер? Ну как, губернатор. А он любит, чтобы поцветнее было. И тут я понял, что я никто. Понимаете, мои взаимоотношения с пространством, со звуком. А звук-то был совершенно замечательный. Это был Рихард Штраус. Не хочу говорить скверно о том положении, в котором находятся провинциальные театры, потому что они есть очень хорошие, очень, ну, не то чтобы смелые, а очень позитивные. Они идут, прислушиваясь к самим себе, а не к внешней ситуации. Вот, и в результате я попал в театр в город Красноярск. Огромнейший театр, море дотации, куча возможностей. Почему бы не сделать спектакль? Поскольку я действительно художник, я никогда не отдаю изготовление того, что я придумал, будь то макет, будь то эскиз, в мастерские, которые что-то будут делать по своему усмотрению, а я должен ходить туда и учить их, давать им мастер-класс. Как это надо делать? Для меня проще взять в руки материал и сделать это. На самом деле ситуация в том городе, в мастерских Красноярска, была замечательная, потому что все эти там 15 или более того людей, которые разготавливали это, они стояли рядом у руки, чему-то учились, помогали, они улыбались, им было очень интересно. Исчезла эта стабильная гнетущая атмосфера. Надо с утра приходить, пахнет краской, бутербродами и какой-то там живописью, изобразительным искусством. Приходит человек, говорит, времени осталось мало, давайте торопитесь. Это не атмосфера, в которой что-либо можно сделать. Ну, в общем, в итоге спектакль весь был сделан от начала до конца. Даже костюмы. Я брал ножницы, я переделал, я отрезал, менял. Понимаете, нельзя сдать эскизы, объяснить это хореографу или режиссеру и отойти в сторону. Нет. Надо до последнего дня сидеть. Помните, сумасшедший Шагал бегал с кисточкой и палитрой по сцене, докрашивал своих персонажей. Русская традиция, она огромная. Вспомните, там, Головин, все остальные, все они были художниками. И в конце концов, все, наверное, закончилось на великом Версаладзе. Потому что этот человек тянул до последнего момента все потенциалы, которые есть в живописи, в театр. Как-то мне однажды кто-то из моих таких очень авторитетных знакомых сказал, Теодор, ты сумасшедший, ты единственный, кто эту традицию пытается тянуть. Поэтому дальше у меня в жизни были разные, в общем, ситуации. И были очень минималистические спектакли. Это отдельная тема, сейчас поговорим. Вот. И были спектакли, в которые хотел выразиться весь как художник. Самая любопытная история, наверное, была вот в этом театре в Астрахани. Очень любимый театр у государства, очень послушный. Кажется, я никого не обидел до сих пор. Хореограф, он же режиссер этого произведения, это был любимый мой с детства, 16 лет. Не потому, что я такой талантливый знаток, но вот получилось так, что меня пальцем ткнули в Карла Орфа. Вот, давай. Вот, и мы сделали, соответственно, Кармина Бурана. Я заперся в своей мастерской и написал с 14 метров высотой и шириной около 18. Я сделал живопись. Я ничего не делал на сцене. Я просто повесил вот эти полотна, причем я никогда их не видел до премьеры. Не видел их целиком. Когда я их привез и сказали, ребят, ну вот в таком порядке поднимайте их, сейчас я вернусь, меня позвали там, к директору. А когда я вернулся, я чуть сердечный приступ не получил. Мне самому понравилось. Потому что это была действительно та самая живопись, которая не мешает, которая не диктует, которая не является назиданием, которая не является придумкой, которая должна потащить за собой режиссера, актеров, бла-бла-бла. Это тот самый случай, который показал мне, что, в общем, не мешай. Это как хирург. Не навреди. Вот эта странная такая теория моя «не навреди», она пошла дальше за мной. Потому что далее... Это было совершенно замечательное произведение, от которого отказаться нельзя было, потому что это был Моцарт. Режиссер, ну, я знал хорошо Бориса Покровского. Ну, как хорошо, последние его 2 года жизни. Он даже приходил ко мне в мастерскую. Мы с ним беседовали. А вообще о том, нужны ли художники театру. Дело в том, что Покровский его не очень любил. Они ему мешали всегда. Мешали с 50-х годов, еще из времен Большого театра. Поэтому он их, честно говоря, недолюбливал. Здесь с кем мне придется работать, я не знал, но ведь Моцарт. И когда мне сказали, что это не самое лучшее произведение Моцарта, это «Милосердие Тита», это произведение написано в пути из Вены в Прагу, потому что презентация этого произведения должна была быть в Праге, это было какое-то тезоименитство входящего на престол императора. И поэтому за 2 недели человек написал оперу. Ну, конечно, он брал какие-то свои старые клише. Я напрягся. Дальше я внимательно послушал и понял, что если ждать от Моцарта в данном случае таких же запоминающих шлягерных вещей, как куски из волшебной флейты, либо там «Царица ночи» в волшебной флейте, которые всем начинающим певицам дают, чтобы они завалились и не смогли этого спеть, что здесь нет ничего запоминающегося. Здесь все прекрасно монотонно. Это очень тонкий Моцарт. Вот тут возникают сложные взаимоотношения с режиссером, которого я не знал, но узнал. Я сделал ему первую версию, которую я с удовольствием бы повторил сейчас. Но она была слишком сложна, как сказал режиссер, который очень уважительно ко мне относился тогда. Впрочем, и потом, несмотря на жуткие коллизии. Он говорит, театр-то маленький, вы же знаете помещение театра, камеры театра Бориса Покровского. Он маленький очень. Как же мы можем сделать и Рим, и Колизей, и события, и пожар? Давайте все это опустим в некий карцер. И пусть все действия в этом крысятнике происходят. Такую радикальную идею предложил, значит, режиссер. В итоге я, значит, поклевал носом некоторое время. И потом придумал абсолютно минималистическое решение. Цвета вообще нет. Все белое. Более того, интерьер, как я себе представлял, но никому не говорил. Это интерьер крематория. Белый, высокие стены. Люки какие-то открываются в полу, куда все может уезжать. Вдруг 8 люков открываются сверху, откуда падает свет. Все актеры белые. Я понял, что я не помешал ни певцам, ни совершенно замечательному дирижеру. Это человек, который я очень уважаю. Игнат Солженицын, который вытащил на себе музыкальную часть этого дела. И совершенно потрясающий молодой, как мне кажется, хотя он уже человек, имеющий определенный опыт, господин Ушаков. Он сделал тоже очень-очень простую, умную, не мешающую этому музыкальному ряду и пению. А значит, исполнительниц и исполнителей. Получился замечательный спектакль.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете монологи московского художника Теодора Тежика.
Один из самых персонажей, которых я вот до сих пор, он как мой родственник, это Володя Чекасин. Обычно говорят, что Чекасин, Ганелин, Тарасов. Так вот, я говорю, что Чекасин – это вполне отдельно. Мы с ним сделали замечательную работу в городе Перми «Жизнь человека» Леонида Андреева. 3,5 часа опера длится. Он там поиграл всласть над всем, что только можно. Это гротеск, это драма, это все, что только можно придумать. Терпеть не могу Леонида Андреева с его назидательностью. Но получилось замечательный спектакль. Вот он мне, когда я сказал, что я хочу больше музыки его, он прислал мне несколько пьес. Это Володя Чекасин. Теперь возвращаемся к моему любимому западенцу, господину Еремчуку. Мы с ним сделали несколько, как и с Чекасином, впрочем, маленьких спектаклей. Вот сидит человек тихо у себя, теперь он сидит в Москве, но он тихо сидел все эти годы и ездил, в общем, не в Россию, а в Европу. Его в Европе лучше знали. Но то, что он вытворяет с вокалом, своим музыкальным инструментом, трубач, так скажем, человек, играющий на духовом инструменте, это событие. Это является гигантским поводом, стимулом, пинком, потому что художник начал визуализировать, не подыгрывая ему, не мешая ему, существуя абсолютно, ну, банальное слово, органично, нет. Создавая, в общем, определенный новый мир, которого у него не было. Вот, собственно, есть замечательная участь у художника в театре. Он создает отдельный новый мир для себя сначала. Знаете, судьба засунула меня в кино. У меня был замечательный сосед, который занимался мультипликацией. Я тоже в ту пору на той же студии мультфильм занимался мультипликацией. Рядом работал Юра Нарштейн. У нас даже был какой-то общий фильм, который мы помогали вместе делать режиссеру. Это Юра тогда в статусе кукловода был, аниматора. Очень достойная профессия. Она позволяет концентрироваться. Так вот, музыка и действие в кино – это совсем другое. Театр хорош тем, что актер может умереть на сцене, как Андрюша Миронов. А в кино он даже если умрет, никто не поверит. Но опять сыграл, черт побери. Вот, поэтому кино двусмысленная штука. Но когда приходят такие сумасшедшие, гиперталантливые люди, которые делают свою работу в кинзадзе, такие люди приходят в кино, как Гия Кончели, тогда начинаешь мириться со всем происходящим. Вот я нашел разницу между позицией режиссера в этом фильме и позицией композитора. Композитор писал то, что сидело, находилось внутри него. А режиссер все время оглядывался, а понравится ли зрителю. То, что мне представилось возможным сделать в этом фильме, в первую очередь, возможность иметь огромное количество материалов, использовать самые неожиданные технологии, возможность пригласить 15-20 человек-исполнителей, которые слушали меня, работали рука в руку, работали долго, по ночам и так далее, и так далее. Вот получилась изобразительная сторона. В какой-то момент Гия говорит, да-да, это хорошо, пойдем. Гия никогда, Геннадий Николаевич, никогда, ну, не возьмет тебя за руку и пойдет, вот пойдем вот туда, в сторону горизонта. Он сядет, откроет свой термос, закурит сигарету, выпьет этого крепкого чая и скажет, хорошая идея. И именно поэтому мы пойдем иначе. И в этом фильме надо было как-то выжить. Ну, получилось, что выжил, потому что он же получил в Сан-Пауло премию за изобразительное решение. После чего общение прекратилось окончательно. Ну вот, собственно, и история этого фильма. Что касается музыки в других кино, надо вспомнить Альфреда Гарьевича Шнитке. Ведь он написал такую маленькую, чахленькую с точки зрения кинематографа и его самого музыку, песенку для фильма «Сказка странствий». Это фильм Саши Метлы. Но, правда, потом Альфред Гарьевич написал огромное музыкальное произведение на тему этой песенки. Вот тут он как бы показал свое немыслимое изящество, остроумие и драматизм одновременно. Когда ты сталкиваешься с такими персонажами, с такими продуктами, которые делают эти персонажи, то тогда это радость, все в порядке, значит, не зря работал в кино. Тем, что я перестал заниматься кино. Когда я делать стал свои спектакли уже, а для того, чтобы они звучали, я стал строить музыкальные инструменты. Вот у меня сейчас мое здание в Чехии набито трубами длиной по 6, по 8, по 10 метров, которые являются прототипом волынок, и звучание такое же ноющее, плачущее, как у волынок. Это, конечно, требует колоссальных усилий и огромного количества ассистентов, помощников, специалистов и денег. Так что изображение звучащее. Вот у меня есть инструменты, которые, например, крутятся. Они издают плачущий, ноющий, ужасно грустный звук. Знаете, как флюгер на ветру. И я. Вот, поэтому от простой визуализации в виде механического появления этого до звучания. Ну вот есть проект, который мы начали делать, и авось когда-нибудь продолжим, потому что пока у нас... Даже у нас у обоих кончилось дыхание. Я говорю в данном случае о Саше Бакши. Мы же с ним несколько лет делали исправительную колонию. И у меня лежит макет звучащий, который в итоге должен превратиться в декорацию высотой порядка 4,5 метров и шириной стены у меня 12 метров. Это тот аппарат, в котором в исправительной колонии делают наколки, так, современным языком говоря, этому несчастному человеку, который в конце концов скончался от пытки этой, чтя отца своего, уважая начальника своего и так далее, и так далее. Оценивая вульгарно эту ситуацию, Гидон Кремер, он должен был играть внутри этого гигантского музыкального инструмента. Вот вульгаризируя, можно сказать, да, вот декорация может звучать. Звучит ли изображение? Ну, наверное, в «Кармина Бурана» изображение звучало. Потому что там был хор, 100 человек, полный, состав симфонического оркестра, человек 18 танцующих. Ну, где там еще декорациям-то быть? Места нет. Вот я сделал этот гигантский задник. Вы знаете, получилось. Я недавно смотрел видеозапись, ну, Господи, неужели больше не удастся никогда повторить подобное?
Московский художник Теодор Тежик в пражской студии «Радио Свобода». «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. В разделе «Документальное кино» режиссер Александр Столяров и герои его фильмов. Писатели Даниил Хармс, Андрей Платонов, Андрей Синявский. Записи Ирины Колесниковой.
Писатель и кинорежиссер Александр Столяров по первой профессии – архитектор. Окончил высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. Снял около 100 документальных фильмов. Много снимает для российского телевизионного канала «Культура». Александр, в русской литературе традиционно поднимаются так называемые вечные вопросы, которые Николай Бердяев назвал проклятыми. Что есть человек, что есть добро, зло. Но есть главный онтологический вопрос – в чем смысл жизни? И мне кажется, тема пути человека к Богу – основополагающая в вашем творчестве.
Так, Боже, сохрани. Это такой интимный путь. Тут я ничего не знаю. Потому что можно идти к Богу, прийти к черту. И так зачастую. Это я по своему опыту знаю, что когда я считал, что я иду к Богу, уж тем более привожу зрителя к Богу, вот это я шел к черту.
Извините, но я сужу по тематике. Фильм «Девочки-девочки». Вы интервьюируете молодую девушку, журналиста Ксению Мастинец, параллельно показываете женский монастырь. и детский приют при монастыре Отрада, где монахинями воспитываются девочки из неблагополучных семей. Но в самом названии «девочки-девочки» я уже слышу, есть какой-то оттенок сожаления. Вы их жалеете?
Конечно, я их жалею, я им сочувствую. Из них не воспитывают монахинь, они сами выбирают потом, куда идти.
Там даже игуменья как раз-таки настаивает на том, чтобы они ушли в мир после окончания этой школы при монастыре, чтобы они получили светское образование.
Вот того и девочки-девочки. Есть такой протоиерей Игорь Сапко. Такой мощный миссионер или мойшионер, как он себя называет. У него целая телекомпания в Днепропетровске, и мы время от времени с ним вместе сотрудничаем. А тут он мне присылает материал, говорит: Саша, я тут съездил в монастырь Малоярославец под Москвой, поснимал. Он снимает как репортер, причем такой папарацци. Я посмотрел материал, говорю, не хватает какой-то сквозной линии. Он говорит: а что делать? Я говорю, пришли ко мне эту свою журналистку. Мало того, что она интересно рассказывает, она очень актерски одаренная девочка. Да, я люблю людей с актерским началом. Это как щенят, знаете, как выбирают щенят, который самый игривый, тот самый умный. Не играющий человек не интересен, конечно.
Да будет воля твоя, когда не вести на земле. Хлеб наш насущный дашь нам внести, оставай нам долги наши, я пожалею, мы оставляем должников нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас.
Я думаю, в этом, как много людей приходят к Богу от беды, а не от полноты чувств, не от полноты любви.
Потому что у людей с рождения не было Бога. Во многих семьях дети вырастают и даже не знают, что это, кто это. Матушка Елизавета говорила, что некоторые родители, даже когда выходят из тюрем, они не забирают своих детей, потому что понимают, что в монастыре им лучше, чем с такими родителями.
Вы хотите сказать, что монастырь может заменить родительскую любовь?
Монастырь не может заменить родительскую любовь, но монастырь может дать любовь, которая вылечит человеческую душу.
Я еще должна дать пояснение, потому что мы находимся в Ирпене, в вашем собственном доме. Вы просто воплощаете стандарт, что ли, писательской жизни. Живете в пригороде Киева, в Ирпене. Ирпень – это наше Переделкино. Тут все время селились писатели, художники, музыканты. И в вашем доме на третьем этаже находится фильмолаборатория «Ирпенский круг». То есть у вас производство и дом, и жизнь, и семья – все вместе здесь.
Это очень неудобно. Я из дома не выхожу, разве что в лес и обратно.
Другой фильм «Достоевская девочка». С самого начала вы даете нам понять, что этой девочки больше нет. Читает голос, дневники, стихи на фоне пестрой вокзальной жизни.
Этой девочки больше нет. Остались ее дневник, рисунки и стихи.
Вчера написала стих. Написала. Страшно.
Это плотный, это толстый, жесткий, это очень крепкий пакет, он почти не растягивает.
Крем не пачкает края брюк, не имеет резкого запаха, то есть не воняет. Абсолютно свежий, можно открыть, посмотреть, понюхать и лизнуть. И черный, и коричневый цвет. Одна гривна обувный крем. Гривна 50 душевое мыло. От блок, шей, клопок, вещей. Этим мылом можно мыть как людей, так и котов, и собак. Гривна 50 душевое мыло. И 50 копеек косметический вазелин. Вашему вниманию.
Посчитаю, свечи церковные тускло горят. Папа, скажи, почему она не дышит? Глазки закрыла, душою холодна. Сколько я плачу, она меня не слышит. Будто совсем разлюбила меня. Вырасту я и женюсь на девчонке. Буду ее очень крепко любить. Чтобы ни сын и ни дочка не знали, как без мамы трудно прожить.
Сегодня шла по вагону, всем говорила здравствуйте. Кто отвечал, кто нет. Один обматерил. Мне было радостно, а за него больно.
Ой, служив я пана, та й все моє літо. Заслужив я пана, ти лятку залі. А ти теля хвостомеля, а той кабан хо-хо-хо-хо. Той баран криторогий, а той індюк-дюк-дюк-дюк-дю. А то уся-сюся-сюся, та качка дрібно скача, та шкурка чубатурка. По садочку ходить та й ходить. Ех, що ти чого водить та й
ходить.
Не мішай.
Душа очищається слезами. Если я плачу, мне потом легко. Даже вздох мой такой, будто внутри образовалась нежная пустота. И она просит, заполни меня любовью.
У меня сын погиб в Афганистане в 85-м году. Привезли мне гроб. Я его похоронила. После этого уже привезли мне 1000 рублей на похоронение. И я эти гроши положила на книжку и ходила. Ну, вже цю 1000, яку на похороненні давала, писала і в Верховну Раду. Кругодини писала, і ніхто мені ці гроші не дає. У мене друга біда спіткала, син другий попав у больницю, лежить. Зробили операцію, $250 шукали, без копійки, без нічого. Невже не можна дати грошей, хоч цього сина спасти?
На вулиці мої голубі колубят вигулювали, гулі-гулі, кошки котят вилизували. Мяу-мяу. Собаки виляли хвостами, а дети сажали деревья. Сердце мое радовалось, радовалось и разбилось.
Этой девочки больше нет.
Достоевская девочка — это я.
Это мадам Бавари, да?
Вот. Да, меня больше нет, я вырос. Я женился, завел двух детей, дом в Ирпене.
Вот что значит киноиллюзия. Вы не документалист, вы больше киношник-потешник.
Ну, я когда преподавал, я детям объяснял, что запомните, мы с вами петрушки. То есть сначала прочитайте Евангелие, а потом поймите, что вы должны развлекать. Ну, нормальному человеку, как говорил Лесков, достаточно одного Евангелия, чтобы прочесть его и сойти с ума. А нам всем, людям болезным, надо еще что-нибудь. Потому как Евангелие мы не усваиваем, уже 2000 лет мы его усвоить никак не способны. По крайней мере, я себе говорю в первую очередь. Европейская культура имеет, по сути, одну драматургию, базирующуюся на Евангелии, основывающуюся на жертве. Поэтому, конечно, когда я говорил со своими студентами о Евангелии, прочтите его, не для того, чтобы они пришли к Богу вовсе, а чтобы они владели драматургией. Если русская литература, начиная с XIX века, сплошь богоборческая, как и кинематограф, как и театр, то хотя бы знайте, с чем боретесь. Тут как тот святой, который боролся с ангелом, и когда он побеждал, силы исчезали. Когда он проигрывал, силы прибавлялись.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В разделе «Документальное кино» режиссер Александр Столяров и герои его фильмов.
Боже, мати стояла, Боже, Боже.
Фильм «Портрет», «Портрет немолодого человека». Собственно говоря, фильм начинается с панорамы монастыря. И такое же интервью с Александром Комаровым. И вы даете справку.
Шел Саша по шоссе и сосал сушку. Шел Саша по шоссе и сосал сушку. Шел Саша по шоссе и сосал сушку. Александр Комаров снял документальный фильм об оранжевой революции. С ним объехал полмира. Картина получила 14 международных премий, после чего они и забыли. А Саша ушел из кинематографа.
Периодически вы показываете людей, которые стоят разутые в коридоре. Это явно православный монастырь. И я догадываюсь потом в конечном итоге, что это очередь к старцу за вопросом. Каждый со своей бедой пришел. И этот Комаров тоже рассуждает на тему, а правильно ли я живу и готов ли я поменять эту жизнь.
Это единственное, что я сделал по совести в этом фильме. Все остальное я придумал.
Что Комаров с этим фильмом, значит, объездил полмира.
Саша Комаров действительно объездил полмира. Он снимает очень много, но ни одного фильма он не сделал.
Он фоторепортер, кто он?
Сейчас он бизнесмен. Вот Саша мой большой друг, он поддерживал оранжевую революцию. Вот когда я ему говорил: Саша, ну что ты глупостями занимаешься? Он говорит: старик, сейчас у нас будет свобода. Ну вот. Поэтому не снять про него кино было невозможно.
Скажите, он попал к тому старцу?
Я так подмонтировал. На самом деле у старца Илья был, как обычно, отец Игорь. Старец Илий, глядишь, его скоро канонизируют. Схемонах старец Илий, отец Игорь был у него, и он как раз и отвечал вот ему о том, что главное для нас страх Божий. А как мне жить, это монтажная фраза, просто подложенная. И поэтому получился диалог Саши Комарова со старцем Илием. То есть я приобщил Сашу к великим. Старец Илий считается действительно величайшим сегодня старцем. Он живет в Оптиной пустыне.
Вот что бы я у него спросил? И я знал бы, что он ответит на любой мой вопрос. Вот он просто пророк, да? Я бы у него спросил: отче, правильно я живу? И если я живу неправильно, скажи мне, как мне жить? Теперь дальше. А готов ли я делать то, что он мне скажет? Чем сильнее Бог нас любит, тем более страшные испытания нам посылает. Это ж кровь холодеет просто в жилах. Сразу думаешь, да, зачем мне такая любовь? Я с ужасом думаю о том, что вот на долю мою и моей семьи могут выпасть какие-то страшные испытания. Очень тяжело, и я боюсь этого.
Но ведь есть основания.
Есть. Вот теперь уже есть. Испытания, смерть детей, какая-нибудь болезнь страшная, какое-нибудь уродство, увечье. Как вот это потери. Боюсь, Саня, боюсь, страшно. Вообще все время об этом думаю. Чем мне лучше, тем мне страшнее. Честно тебе говорю. И тем больше надо все равно ходить в церковь. Тем больше каяться. Потому что чем больше ты каешься, чем больше ты исповедуешься, чем ближе ты к церкви, тем у тебя сил будет больше в конечном счете, чтобы все это перенести, если оно нагрянет. А нагрянуть, по идее, должно. И буду ли я тогда славить Бога? Не знаю. Надеюсь, что да.
Ты понимаешь, что твоих молитв недостаточно?
Да, конечно. А моих молитв не то, что недостаточно, а, собственно, кто молиться-то будет? Грешный? Самый грешный человек, Саня.
Как сказано, начало премудрости – страх Божий. То есть понятие веры нашей, кто дает это у нас, страх Божий. И это берется из нашего христианской православной жизни. Она строится из чего? Строится практически это нашей веры, нашей молитвы, нашей совести, жизни по совести.
Кино придумывается очень просто. Сижу себе и думаю, например, вот моя жена больна шизофренией. А что, если моя жена больна шизофренией, думаю я? Потому что все жены иногда производят впечатление нездоровых женщин. Я начинаю развивать эту тему, подтягиваю своих знакомых. А среди моих знакомых тоже имеются шизофреники. Вот кино складывается. Потом мне звонят. Есть такая Лариса Миронова. По-моему, она какой-то кинокритик, киновед. Она говорит: Саша, как я тебе сочувствую? После фильма «Петрович» мне тоже позванивали, говорили: Саша, ну как с раком мозга? Я говорю: с раком все нормально.
Фильм «Петрович», и впереди такое сокращение СВ, ну, святой, наверное, да?
Конечно, конечно.
Очередная издевка.
Ну, не спальный же вагон.
Это фильм о том, как вы с Петровичем снимаете кино, где вымысел вперемешку с правдой. Вроде автобиографическое кино, вместе с тем какие-то анекдоты про себя рассказываются, такие в духе Хармса. Типичное игровое документальное кино. То есть вы расширяете рамки жанра. Как это вот вы так откровенно отважились говорить на весь мир о своем раке мозга?
Юлия ушла от Петровича и стала моей женой. И Петрович пришел к нам. Согласно задуманной композиции. Я занимался театром, и мир кино был для меня чужим. Но Петрович пришел вместе с камерой. И мы стали снимать.
Лина лежит мертвая на мостках. Подходит герой, отбрасывает это. Поняли? Без базара. Расставляем. Слышите? Тогда камеры Одна здесь, вторая с обратной стороны. Герой подошел. Ну, крупняк она будет всех и общий.
Может быть, от того, что я занялся не своим делом, у меня и появилась эта дурацкая опухоль в правом полушарии. Рак мозга. А может, это было и раньше. Время для меня смешалось. Вот тогда я и решил путешествовать. Втроем. Я, Петрович и рак мозга.
Да нет, это игровое кино. Так как я самая бесплатная киностудия в мире, то я делаю это самотужки, в общем, на коленках. Подставляю в первую очередь самого себя, всех своих близких, приятелей, знакомых.
Молча смотри на меня!
Наш дом превратился в киностудию. После Юлии мы снимали моих детей. Потом появился из Москвы диакон, чревоугодник, отец Георгий. Потом протоиерей и джаз-музыкант, отец Игорь. Всех их Петрович учил кинематографу.
Святой Петрович, как я догадалась позже, это авторская самоирония. А в фильме роль Петровича исполняет помощник Александра Столярова, монтажер Петр Цимбал.
И начинаю придумывать им еще истории, есть какое-то основание. Я еще сверху что-то придумал. Глядишь, уже интересно. Вот я и Петрушка. Вот уже зрители порадовался. Можно, да?
Конечно.
Ирпень Пикчерс слушает.
Вы знаете, Александр, я вам хочу сказать, вы снимаете действительно писательское кино. Там задействована ваша жена, ваш третий ребенок, это от Петровича. Тут же вы хороните и отпеваете родственника вашей жены Ярчика, художника. Я только что спросила, Ярчик умер? Вы сказали, нет, конечно.
Скотина ты! Не, ладно.
А вообще, а как можно играться с этим, вот скажите? Что вы себе позволяете?
Я себе позволяю, но я за это же плачу.
Чем?
Пришел.
Призами?
Нет. Например, циррозом печени. Похвастался раком.
Ну, опять выдумываете.
Нет. Похвастался раком мозга. Через полгода пришел к доктору, он говорит, а у вас цирроз. Я говорю, это сколько? Он говорит, ну, лет 5 протянете. Ну, и доктор думает, что я ему поверил. Понимаете?
Александр, ну вот после фильма «Петрович» хочется перевести дух и как-то отделить вымысел розыгрыша от настоящего, потому что есть там эпизоды действительно очень пронзительные. Вот, например, как Виктор Иванович поет вместе с женой, которая после инсульта потеряла память. Я уже так осторожно смотрю
это
на вас.
Честно.
Это правда?
Это все честно.
Да. И он очень нежно гладит ее руку. Вы даете крупный план на эту одну руку, другую старческие руки.
Девчина пидишла, рученику подала. Ничего. Ой, лучше бы я была, ой, лучше бы я была кухонька.
А у Виктора Ивановича с женой наметился прогресс благодаря песням. Он все свободное время пел с ней те песни, которые раньше они пели вдвоем, чтобы она вспоминала слова. И она уже вспомнила, что его зовут Виктор.
Коханя, коханя, з вечора до рання, як сонечко
прийде,
як сонечко коханя розійде.
А що касається писательського кіно, видимо, да. Можна вернутися к Толстому, который сказал, что чем люди только не занимаются, чтобы не видеть жизни. Деньгами, женщинами, карьерой. Вот я занимаюсь кинематографом.
Петрович не был мужем моей жены.
И третий ребенок, конечно, ваш. Я верю.
Третьего ребенка пока нет. Здесь у меня только двое детей. Двое уже взрослых. Значит, пятый, да, получается?
Ну, да, да.
Вот я думаю, что еще не поздно, и появится еще и пятый ребенок.
Que кинорежиссер Александр Столяров в разделе «Документальное кино». Он умер в июле 2017 года. Ему было 57 лет. Записи Ирины Колесниковой. Говорит «Радио Свобода». «Поверх барьеров». Продолжаем передачу.
Горит свечи, огарочек гремит, не дай не бой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой.
В рубрике «Мои любимые пластинки» писатель, кинодраматург, режиссер Эдуард Тополь. Он родился в 1938 году в Баку. В 1965 году окончил сценарный факультет в ГИКа. В 1978 году эмигрировал в США. С 2017 года живет в Израиле.
Мое музыкальное образование началось в городе Полтава. В 1948 году мои родители решили, что мы должны, я и моя младшая сестра, учиться музыке. Сестре купили, мне было 10 лет, ей 6, ей купили пианино, а мне утешительно купили маленькую скрипку. И я настолько обиделся на разницу в размерах этих музыкальных инструментов, что я просто этой скрипкой стукнул по стене, и она разбилась, и на этом мое музыкальное образование завершилось. Оно продолжилось только тем, что сестра несколько часов в день разучивала этюды черни, и я этого черни возненавидел на всю жизнь, потому что это было в то время, я писал стихи, она мне мешала этими этюдами черни. Была маленькая, в хате, четвертушка хаты, и она мне мешала писать стихи. Я очень хотел прославиться, я посылал стихи в «Пионерскую правду», а «Пионерская правда» не печатала мои стихи. Слава Богу, я всю жизнь благодарен. Но моя мама очень любила в то время, в 1948 году, ну, у нас был репродуктор, да, радио, значит, и там пел Александрович, там пел Утесов, Бунчиков и Нечаев и так далее. И потом папа купил такой агрегат, то ли патефон, то ли проигрыватель, я плохо уже помню название этого агрегата, но он был уникален тем, что там был такой штырь, на этот штырь можно было положить сразу 6 пластинок. И потом, значит, иголка автоматически, когда папа нажимал кнопку, то вот иголка автоматически ложилась на пластинку нижнюю, а 5 еще продолжали сверху висеть. Когда это заканчивало играть пластинка, то иголка уходила, освобождала место, падала следующая пластинка, и вот так все 6 пластинок без участия нашего можно было слушать. И, конечно, любимыми пластинками моих родителей и в моем детстве были там и Райкин, и Утесов, Александрович. А потом, когда я уже кончил институт кинематографии, и в связи с тем, что у меня никогда не было московской прописки, потом я 12 лет прожил в Доме творчества Болшева, Союза кинематографистов. Значит, с 67 года по 78, а там жил постоянно Леонид Осипович Утесов, приезжал туда. Знаете, в то время у классиков не было дач. И у Утесова, и у Райкина, и у Богословского, и у Галича. У них не было дач. Там за ними были закрепленные комнаты в этом Доме творчества. И поскольку я там жил постоянно, то ко мне как-то благоволили классики. И с Леонидом Ильичем у меня сложились замечательные отношения. Ну, во-первых, у него оказалась уникальная актерская память. Вот мы сидели над речкой Яузы, иногда на скамейке, и он мог часами читать Гоголя наизусть. И он мне рассказывал про то, что, ну, почти все, ну, большинство советских маршей, песен, которые написали братья Покрас или Исаак Дунаевский, это все на мотивы еврейских свадебных песен.
Пожар,
И были смешные эпизоды, когда я уже там разбогател после фильма «Юнга Северного флота» и купил себе машину «Жигули», то я возил недалеко. Это были уже годы, когда Косыгин разрешил бартер. И в Болшево под Москвой, и в Тарасовке в магазинах появились финские костюмы, рубашки более-менее приличные. И как-то я, значит, повез Утесова и Райкина по этим магазинам. Ну и вы понимаете, когда в Тарасовке под Москвой мы зашли в промтоварный магазин, то просто был шок у всех продавцов. Директор магазина выскочил, увидел, не поверил своим глазам и просто остолбенел. А потом немедленно закрыл магазин. Из-под прилавков было вынуто весь импорт, импортный ширпотреб, чтобы они там мерили и эти костюмы, эти рубашки, и все что угодно. А сам директор убежал и через 20 минут прибежал с коньяком и с пластинками. И тут же, значит, были поставлены песни Утесова, значит, зазвучали в магазине. И коньяк там, и какие-то фрукты, и все что угодно. И дальше я к чему все это рассказываю. Книга самая, которая вышла крайняя, как говорится, да, сейчас моя в России год тому назад, называется «Летающий джаз» или «Когда мы были союзниками». Она посвящена американской военной авиабазе секретной в городе Полтаве. В 1944 году была авиабаза по тайному соглашению Сталина, Рузвельта и Черчилля для Би-2, для летающих крепостей. И американцы бомбили глубины, немецкие авиазаводы и нефтеперерабатывающие заводы с этой стороны, с востока, потому что с запада они не доставали, не долетали. То есть они долетали до востока, но вернуться не могли. Они могли взять только в одну сторону 500 километров и в другую 500 километров. А Гитлер перепрятал все заводы поближе к Восточному фронту. И был такой эпизод, когда военная миссия в Москве располагалась в Пассахаузе, американская военная миссия, которая, в общем, занималась поставками по ленд-лизу в России. А война была выиграна, это признают и Жуков, и Микоян, я в этом романе цитирую, была выиграна только благодаря ленд-лизу. Без ленд-лиза просто нечем было бы стрелять, паровозы не ходили бы, потому что их не было. И автотранспорт — это огромная тема, но об этом никто не писал. И американцы это чувствовали, ну, во-первых, за ними следили, за каждым дипломатом ходило по улице два чекиста, за Джоном Дином, который был начальником этой военной миссии, ходило четверо. И вдруг они услышали по радио, когда сидели, работали в Спасо-хаусе, в большом зале, где они там, их было под 100 человек, вдруг они по радио услышали: «Мы летим, ковыляя во мгле, мы ползем на последнем крыле, бак пробит, хвост горит, и машина летит на честном слове и на одном крыле. Мы летим, ковыляя во мгле, мы ползем на последнем крыле, бак пробит, хвост горит, и машина летит на честном слове и на одном крыле». Это шлягер американский. В оригинале машина летит не на честном слове, в оригинале машина летит на молитве и на одном крыле. Но когда на русский язык переводили в 43-м году, они не могли перевести на молитве. Поэтому талантливо перевели на честном слове и на одном крыле. И первым исполнил эту песню Леонид Осипович с Дитой, с дочкой своей. А дочка тоже приезжала в Болшево. Когда американцы в Спасо-хаусе услышали, что по русскому советскому радио вслед за Левитаном вдруг их песня по-русски зазвучала, они все вскочили, это реальный факт, они все вскочили и стали аплодировать и кричать «Хуррей!», знаете, по-американски.
What a show! What a fight! Yes, we really hit our target for tonight. How we sing as we limp through the air.
Мы летим, ковыляя во мгле, мы идем на последнем крыле. Бак пробит, хвост горит, и машина летит на честном слове и на одном крыле.
Ну, и я, конечно, эту песню вставил в роман, потому что у меня все книги, так или иначе, это просто большие сценарии. Это я как киношник, как выпускник сценарного факультета, пишу так, чтобы зритель видел. И, конечно, если бы я делал фильм по этой книге, то это было бы лейтмотивом. И роман заканчивается этими словами этой песни и голосом Леонида Осиповича, который звучал во мне, когда я писал эту книжку.
Мы ушли, ковыляя в Англе, мы к родной подлетаем земле. Вся команда цела и машина пришла на честном слове и на одном крыле.
Вот я сделал фильм документальный «Трубач из России» о Валерии Пономареве, который уехал в 1973 году. Он уже был трубачом джазовым, играл в кафе «Молодежном» в Москве. Очень популярное, единственное практически кафе, где джаз можно было легально играть, но в начале 70-х годов. Вот он уехал, ему было там 30 с небольшим лет, и стал джазовым трубачом номер один в Америке. И играл в самом престижном джазовом ансамбле «Посланцы джаза», «Messengers of Jazz», Арта Блейки. И до сих пор считается одним из лучших джазовых трубачей в Соединенных Штатах. Вот я сделал о нем документальный фильм, 52 минуты. Фильм называется, так и называется, «Трубач из России». Фильм получил золотой Golden Remy, золотой приз Хьюстонского международного кинофестиваля уже 7 лет тому назад. И фильм начинается с того, что Валера живет в Нью-Йорке, значит, что он на своем велосипеде утром приезжает на Бруклинский мост и на рассвете будит Нью-Йорк своей трубой, играет джазовую мелодию. А заканчивается фильм тем, что на небоскребе Москва-Сити, на 78-м этаже, на крыше небоскреба, вечером Валерий играет «Засыпает Москва, стали синими дали», песню Утесова «Доброй ночи, москвичи, доброй вам ночи, вспоминаете нас». И вот снова Утесов, потому что когда я придумал этот эпизод, и Валера спросил, а что я буду играть на крыше, а это над всей Москвой, 78-й этаж, Москва-Сити, выше нету. Даже гостиница «Украина» уже внизу выглядит как игрушечный домик. И когда мы поднялись, это мой читатель, который построил Москва-Сити, там три этих самых высотных здания, он меня пустил на крышу, и мы поднялись с Валерием, с оператором замечательным, Гена Корюк, который снял все фильмы Киры Муратовой. И Валера спросил, что я буду играть. И я ему сказал, ты будешь играть «Доброй ночи, москвичи, вспоминайте нас» и так далее. Он говорит, я не знаю этой мелодии. И мне пришлось напеть лучшему джазовому музыканту. И это опять Утесов, понимаете, да? Вот это из детства переходит все этапы и потом каким-то образом входит и в фильм, и в книжку. И мне кажется, это органично.
Писатель Эдуард Тополь в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса. Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».